Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Кричим по любому поводу и от боли, и от восторга. Швейцарские ученые выявили 6 разных эмоций, при которых человек кричит. Помимо боли и страха, которые, как правило, всегда сопровождаются криком, были названы также гнев, удовольствие, печаль и радость. Это говорит о том, что функции крика, судя по всему, изменились, и теперь они не только сигнализируют об опасности, но также сообщают и о положительных эмоциях. С чем это связано? Почему люди стали выражать криком радость и удовольствие? Об этом поговорим с психологом, психотерапевтом, доцентом Высшей школы экономики, автором и ведущей онлайн-курса по самопознанию и управлению эмоциями Анной Соколовой. Анна, приветствуем вас.
Здравствуйте, Ольга.
Скажите, вот на ваш взгляд, насколько вот этот перечень можно считать универсальным? Ведь эмоции проявляются по-разному, все индивидуально, хотя, наверное, почти все кричат от боли и страха.
Конечно, но учитывая, что раньше ученые фокусировались в первую очередь на исследовании только тревожных криков, ну как раз в связи с их сигнальной функцией о потенциальной опасности, то сейчас расширение исследований уже до 6 различных эмоциональных состояний – это уже большой шаг вперед. Но в целом надо сказать, что обычно выделяется всего 6-8 базовых эмоций, а остальные рассматриваются как их вариации и комбинации. Хотя, конечно, вы правы, эмоциональных состояний намного больше. И когда, например, я испытываю печаль, это будет такое общее определение, но под этой печалью могут скрываться там разные оттенки и нюансы. И если я попытаюсь более точно определить свое эмоциональное самочувствие, я могу сказать, что я обескуражена или удручена, или я нахожусь в горе, или в отчаянии. И мои крики в этих уточненных состояниях могут быть различны, но это уже будет очень индивидуально. Я не уверена, что человеческое ухо смогло бы независимо отличить крик в отчаянии, например, от крика при переживании горя.
А вот какие эмоции вот к этому списку добавили бы вы или, наоборот, исключили из него? Ну вот, скажем, можно добавить удивление. Хотя не очень понятно, как выразить криком удивление.
На мой взгляд, представленная учеными типологизация вот этих основных эмоциональных состояний, которые сопровождаются криками, она вполне хорошо отражает реальность. По крайней мере, в первом приближении я бы не стала ничего менять. И что касается удивления, то это достаточно короткое психологическое состояние, которое возникает, когда мы сталкиваемся с какими-то неожиданными событиями, на которых фокусируется наше внимание, когда мы еще не поняли, что произошло. Но достаточно быстро наш мозг оценивает валентность этого события, там, положительное или отрицательное, и как следствие может немедленно возникнуть другая эмоция, например, испуг или радость, и они уже могут сопровождаться криками. Поэтому скорее при удивлении звуковые реакции будут вызываться теми эмоциями, которые почти мгновенно следуют за удивлением.
Да, и здесь, видимо, надо учитывать еще и психотип человека. Кто-то более эмоциональный, кто-то менее эмоциональный, вспыльчивые люди, флегматики, холерики и так далее.
Да, конечно, и всякие различные акустические характеристики у нас тоже у всех будут различны. Интенсивность и грубость определенные тоже.
Ну, то есть можно сказать, в принципе, что этот список не такой уж и универсальный, и, в общем-то, не подходит ко всем, скажем так. Есть даже категория людей, которые не кричат от страха или от боли.
Но тут важно подчеркнуть, что вот эти вот именно 6 этих эмоций, о которых мы говорим, которые эти ученые выявили, они их определили изначально, да, то есть они изначально выявили те 6 наиболее типичных ситуаций, в которых люди обычно кричат, и их уже исследовали. Это не те 6 эмоциональных состояний, которые они получили как результат эксперимента.
То есть, в принципе, вот в чем смысл этого исследования? В том, что крики у людей оказались более разнообразными вот по своей коммуникативной природе, чем это предполагалось ранее.
Да, раньше ученые только фокусировались на тревожных криках, но а другой контекст, то есть позитивный контекст, удовольствие, печаль, это не позитивный контекст, но он не тревожный и так далее. Они просто не исследовали. Надо сказать, что вообще не так давно ученые стали заниматься вот такими исследованиями невербальной вокализации человека, как крик. Раньше больше они фокусировались на исследовании языка и речи.
Скажите, Анна, а вообще кричать — это хорошо или плохо?
Ну, вы знаете, здесь нет такого однозначного ответа, потому что крик или такой импульс к крику, который сопровождает различные состояния, он задуман природой не зря. Как у нас есть импульс закричать, так у нас есть импульс там, убежать из опасной ситуации или импульс атаковать, когда мы в гневе при нарушении наших границ. То есть эмоции, все вот эти внутренние импульсы, которые эмоциями порождаются, они нам помогают понять, а что вообще происходит в реальности относительно нас и как нам адекватно реагировать, чтобы выжить по возможности процветать. А вот если же мы подавляем свои эмоции, особенно на хронической основе, то это может приводить к печальным последствиям. Например, если маленьким детям не разрешать кричать, плакать, выражать себя громким способом, а учить их быть такими тихими и воспитанными, то они потеряют связь с собой, со своими эмоциями, и в будущем это может приводить и к депрессиям, и к тревоге, и к психосоматике, и, в принципе, к несчастной жизни. И тогда потребуется курс психотерапии, чтобы высвободить и понять когда-то подавленные эмоции и восстановить связь с собой. Мы сознательно понимаем, что в данных обстоятельствах крик будет уместен и безопасен для всех, то кричать — это хорошо, потому что тем самым мы высвобождаем эмоциональное напряжение, и это улучшает наше самочувствие. Но, конечно, тут есть ряд оговорок, что не стоит там в гневе кричать на других людей, потому что это либо спровоцирует встречный гнев, либо страх, может ранить других, портит отношения, дети будут страдать. Поэтому важно учиться выражать свой гнев так адекватно, без криков, но его не подавляя. Не стоит также пытаться кричать как-то искусственно, там, сильно проваливаться в свой крик, потому что это может подействовать противоположным образом, создавая либо чрезмерное внутреннее напряжение, а потом истощение нервной системы. Но в целом, когда мы соразмерно и адекватно ситуации выражаем свои эмоции, звуковым способом в том числе, это влияет благотворно.
То есть, в принципе, важно такое громкое проявление эмоций?
Да, важно, да, их не подавлять и позволять себе их выражать, даже вот когда, ну, какое-то есть внутреннее напряжение, мы находимся в стрессе, если мы просто даже выдыхаем со звуком, так, например, даже вот такой простой звук нам может помогать высвобождать какое-то внутреннее напряжение. Важно не только вот высвобождать напряжение, эмоции через крик или какие-то другие звуковые проявления, но и стараться понимать, что стоит за этими эмоциями, которые нас побуждают кричать. То есть что вызывает эмоции, какие потребности за ними стоят, которые не удовлетворены, и соответствующим образом их удовлетворять. Я могу вам рассказать про один психотерапевтический подход, который называется первичная терапия или терапия первичного крика. Ее основная идея состоит в том, что подавленные в детстве эмоции и непрожитые травмы приводят к неврозам во взрослой жизни, и чтобы вылечить этот невроз, надо вернуться к тем непрожитым чувствам и выразить их через громкий крик. Этот подход был очень популярным в 70-х годах, и многие знаменитости его проходили, включая Джона Леннона и Барбару Стрейзанд. Но сейчас, надо сказать, он применяется мало, потому что, во-первых, такое интенсивное проживание эмоций и травмирующих событий может быть опасно, требует профессионализма и психотерапевта, и контролируемых безопасных условий. А во-вторых, одного громкого выражения эмоций, опять же, недостаточно, потому что катарсис может приносить только временное облегчение, поскольку важно не только эмоции выразить, но и понять, что стояло за этими эмоциями, какая детская боль за этими стояла. И осмысляя эти эмоции, выражая их, тогда у человека появляется возможность по-новому взглянуть на себя, свою детскую историю и свои взрослые способы справляться с жизнью и пересмотреть какие-то из них, отказаться от тех, которые не работают. Ну, то есть вот именно важна такая не только выражать эмоции различными способами, чем я скрик, но такая эмоциональная, когнитивная и поведенческая проработка действительно может помогать и высвобождать какие-то эмоции и напряжение, и решать эти психологические проблемы.
То есть, получается, с точки зрения физиологии, да, если очень хочется покричать, то лучше все-таки выразить свою эмоцию с помощью крика, да, чем уйти в более спокойные проявления.
Да, если позволяет окружающая среда, если вокруг нет детей, близких, которые могут пострадать от этого крика, если мы кричим не на близких, а кричим, чтобы высвободить эту эмоцию, которая соразмерна вот сейчас ситуации, мы понимаем, про что мы кричим, тогда, конечно, лучше кричать.
То есть просто зайти в пустую комнату и начать громко кричать.
Например, в пустую комнату, куда-то выйти в безлюдное место. Объясняя себе по дороге, про что я кричу.
А вот на какие крики, позитивные или тревожные, люди быстрее и точнее реагируют?
Но здесь важно, если мы говорим именно про реагирование, то когда мы слышим сигнал тревоги, и любой сигнал, если, допустим, мы даже просто видим медведя в кустах или какая-то сигнал раздается, то первая реакция, наша реакция, мы замираем. И потом наш мозг пытается быстро сообразить, что делать в этой ситуации. Там, замереть, чтобы нас не обнаружили, либо спасаться бегством, либо атаковать. Поэтому это требует немножко больше времени, обработка вот таких тревожных сигналов, чем позитивных, потому что тут мы можем при позитивных сигналах нам не нужно замирать, и мы можем быстрее реагировать.
Угу. И вот как раз мы говорили с вами о том, кричать это хорошо или плохо, но вот крик может все-таки вызвать какие-то негативные последствия в структуре мозга и приводить даже к депрессии, то есть обратному эффекту?
В депрессии вряд ли, потому что депрессия на самом деле она про подавленные эмоции, когда мы подавляем что-то. Но она может, если мы слишком будем интенсивно, слишком упиваться своим криком, то это может вызывать действительно чрезмерное напряжение, а не освобождать от напряжения, и истощать нервную систему. Человек может терять какую-то связь с реальностью, где прошлое, где настоящее, поэтому лучше, конечно, осторожно тоже относиться к своему крику и стараться, ну, соизмерять его с ситуацией, с тем, что произошло, и не проваливаться куда-то слишком глубоко. По крайней мере, в одиночестве.
И еще последнее. Вот есть такая проблема у некоторых людей. Они просто громко говорят и очень часто им делают замечания, чтобы они не кричали.
Возможно, это про какую-то тревогу. Кто человек тревожится, и тогда ему нужно как-то громче начинать себя выражать.
Но это не является какой-то психологической проблемой?
Нет, это я думаю, что это не является психологической проблемой. Это просто некоторый такой сигнал человеку задуматься, ну, про что его такая громкая речь. Действительно ли есть какая-то тревога? Он боится, что не быть услышанным, ему нужно как-то доказывать свое право говорить. Тут могут быть разные такие подоплеки, что стоит за этой громкой речью.
Или, может быть, это чисто физиология, то есть когда человек постоянно громко говорит?
Может быть, что-то такое, да, связанное с физиологией.
То есть ничего страшного, в общем-то, в этом нет, но если не брать окружающих.
Да, я думаю, что ничего страшного.
Да, Анна, спасибо большое. О том, как меняются функции крика, мы беседовали с психологом, психотерапевтом, доцентом Высшей школы экономики, автором и ведущей онлайн-курса по самопознанию и управлению эмоциями Анной Соколовой.
Интервью на радио «Спутник».